Глава 14. Восьмичасовая месса. Есть люди, к ним отношусь и я, которые терпеть не могут счастливых финалов. Владимир Набоков. Пнин. Сидя за своей перегородкой из бронированного стекла, полицейский с любопытством оглядывал черный костюм и стоячий воротничок Лоренцо Куарта. Потом встал, покинув свое место перед четырьмя мониторами наружного наблюдения, установленными на здании полицейского управления, и принес ему чашечку кофе. Куарт поблагодарил и с наслаждением глотнул горячего кофе, глядя на удаляющуюся спину с наручниками и двумя магазинами патронов, подвешенными к кобуре. Шаги дежурного и звуки закрывающиеся за ним двери его кабинки эхом отдались в тишине вестибюля, холодного, светлого, белого и какого-то чересчур чистого. Мраморный пол, лестница с перилами из нержавеющей стали, в свете неоновых ламп все это казалось стерильным и напоминало больницу. На стене рядом с закрытой дверью электронные часы с красными цифрами на черном фоне показывали половину четвертого утра. Куарт находился здесь уже почти два часа. Сойдя с борта Канело Фина, Пенчо Гавира отправился прямо домой, предварительно обменявшись несколькими словами с Макареной и протянув Куарту руку, которую тот молча пожал. «Мир, падре». Он произнес это без улыбки и пристально взглянул на него, прежде чем круто повернуться и удалиться в своем наброшенном на плечи пиджаке по направлению к лестнице, ведущей в Ареналь. Непонятно было, к чему относились его слова. К тому, что касалось отца Ферро, или к тому, что касалось Макарены. Но так или иначе, этот спортивный жест стоил банкиру совсем недорого. Облегчив свою ответственность за похищение собственным вмешательством в последний момент, будучи уверен, что ни Макарена, ни Куарт не станут создавать ему проблем, и тревожась лишь за судьбу своего помощника и денег, предназначенных для выкупа, Гавира ни словом не обмолвился о том новом положении, в которое его поставили происшедшие события по отношению к церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. После признания отца Ферро, вице-президент банка Картухано, несомненно, мог считать, что одержал блестящую победу. Трудно было представить, что еще кто-нибудь попытается встать на его пути. Что же до Макарены, то для нее все это было просто кошмарным сном. На палубе Канело Фина, когда она отвернулась к реке, Куарт видел, как вздрагивали ее плечи, пока она в слезах прощалась с мечтой, погружавшейся в черную воду у ее ног. Больше она не произнесла ни слова. После того, как они доставили отца Ферру в полицейское управление, Куарт на такси отвез ее домой. Но все это время Макарена молчала. Он оставил ее сидящей в темном дворе возле изразцового фонтана, и когда перед тем, как уйти, нерешительно пробормотал «до свидания», она смотрела на башню Голубятни, где теперь не светилось окно. В прямоугольнике черного неба ночь, как и раньше, казалась усеянным искрами театральным занавесом, распростертым над Касса дель Пастиго. Из другого конца вестибюля донесся шум открываемой двери, голоса и шаги. Куарт все еще с чашкой кофе в руке, насторожился было, но никто так и не появился, и спустя мгновение он снова остался один в тишине вестибюля под неоновым светом наедине со статичным черно-белым, искаженным широкоугольным объективом изображением улицы на экранах полицейских мониторов. Куарт встал, прошелся туда-сюда, а когда он оказался перед панелью из бронированного стекла, дежурный полицейский улыбнулся с симпатией, от которой ему стало несколько не по себе. Однако он заставил себя тоже улыбнуться в ответ и выглянул на улицу. Там был еще один охранник в темно-синем пуленепробиваемом жилете с подвешенным под мышкой автоматическим пистолетом. Явно скучая, он прохаживался под большими пальмами, растущими у входа. Полицейское управление располагалось в современной части города, и на перекрестке безлюдных в этот час улиц светофоры медленно переключались с красного на зеленый, с зеленого на янтарно-желтый. Куарт старался не думать, то есть думать только о, так сказать, технической стороне дела. Новая ситуация с отцом Ферро, юридические аспекты, доклады, которые он должен был отправить в Рим, как только рассветет, а еще он старался, чтобы все остальное, ощущение, неопределенность, интуиция, не возобладала над ним, лишая необходимого для работы спокойствия. По другую сторону едва заметные грани, отделявшие одно от другого, выискивая хотя бы малейшую щелку, чтобы, проникнув через нее, заполнить собой все пространство, его старые призраки рвались на соединение с новыми. С той лишь разницей, что на этот раз священник Лоренцо Куарт ощущал удары барабанных палок на собственной коже. Легко оставаться в стороне, когда нечто, хотя бы даже какая-то из твоих собственных идей, стоит между действием и его последствиями, отделяя одно от другого. Но совсем не так легко заставлять сердце биться ровно, когда слышишь дыхание жертвы. Или когда признаешь в ней свое второе «я», и эта страшная определенность размывает границу между добром и злом, между справедливым и неподобающим. Он долго рассматривал свое отражение в темном стекле двери. Волосы с густой проседью, подстриженные очень коротко, как у солдата, хорошего солдата, каким он когда-то был. Худое лицо, которому срочно требовалась бритва. Черно-белый стоячий воротничок, уже не способный оградить его от чего бы то ни было. То был длинный путь, и, проделав его, он вновь оказался на волнорезе, исхлестанном струями дождя, и водяные капли вновь стекали по холодной руке, такой же беззащитной, как рука ребенка, вцепившаяся в нее. Как руки, оставшиеся от уже несуществующего стеклянного Христа, когда все остальное превратилось в обрамленную свинцом пустоту на витраже, который упорно пыталась восстановить Грис Марсала. С другой стороны вестибюля открылась дверь, и до Куарта донеслись голоса. Повернувшись, он увидел, что к нему идет Симеон Навахо. Его красная гарибальдийская рубашка была невыносимо ярким цветовым мазком на фоне окружавшей его стерильной белизны. Куарт вернул пустую чашку дежурному и пошел навстречу старшему следователю, который на ходу вытирал руки бумажным полотенцем. Он только что вышел из туалета. Влажные волосы были гладко зачесаны назад, видимо, там же заново стянутые на затылке в тореадорскую косичку. Вокруг глаз Навахо лежали тени усталости, круглые очки съехали на кончик носа. «Ну все», — объявил он, бросая скомканное полотенце в мусорную корзину. «Он только что подписал заявление». «Он по-прежнему утверждает, что убил Бонафа?» «Да», — пожал плечами Навахо, как будто извиняясь за то, что все сложилось именно так. «Такое случается», — говорил этот жест, — «ни вы, ни я в этом не виноваты». «Мы его спрашивали и относительно двух других смертей, для порядка, просто так полагается. Так вот, он ничего не признает и ничего не отрицает. А жаль, эти дела были уже закрыты, а теперь нам снова придется поднимать их». Он сунул руки в карман и подошел к двери и остановился там, глядя на безлюдную улицу. «Честно говоря, ваш коллега не очень-то общителен. Почти все время он отвечал только «да» и «нет», или вообще молчал, как ему советовал адвокат». «И все?» «И все. Даже когда мы устроили ему очную ставку с сеньорой или сеньоритой, в общем, с сестрой Марсала, он и глазом не моргнул». Куарт посмотрел на дверь. «Она все еще там?» «Да, подписывает последние бумаги, вместе с этим адвокатом, которого вы прислали. Через 5 минут она сможет уйти». «Она подтверждает признание Дона Приамо?» Навахо поморщился. «Совсем напротив. Она настаивает на том, что не верит ему. Утверждает, что он не способен никого убить». «А он?» «Ничего. Смотрит на нее и ничего не говорит». Снова открылась дверь в конце вестибюля, и вышел адвокат Арсе. Это был спокойный человек в темном костюме с золотым значком коллегии адвокатов на лацкане. Уже много лет он занимался юридическими делами церкви и пользовался заслуженной славой специалиста по нестандартным ситуациям самого разного рода. Его услуги стоили целое состояние. «Как она?» – спросил Навахо. «Только что подписала свое заявление», — ответил адвокат, — «и попросила пару минут, чтобы попрощаться с отцом Ферро. Ваши коллеги не против, так что я оставил их поговорить. Под наблюдением, разумеется». Старший следователь метнул подозрительный взгляд на Куарта, потом снова на него. «Пара минут, в общем-то, уже прошла», — заметил он. «Так что лучше бы вы увели ее». «Отец Ферро будет находиться в камере предварительного заключения?» — спросил Куарт. «Сегодня он переночует в санитарной части». Арсе жестом указал на старшего следователя, давая понять, что этим послаблением они обязаны ему. А завтра судья решит, как быть дальше. Дверь снова открылась, и появилась Грис Марсала в сопровождении полицейского, несшего в руках стопку напечатанных на машинке страниц. Монахиня выглядела подавленной и совершенно измученной. На ней были те же самые джинсы, водолазка и спортивные тапочки, на плечи наброшена джинсовая куртка. В мертвенно-белом свете вестибюля она казалась еще более беззащитной, чем вчера утром. «Что он сказал?» — спросил Куарт. Она медленно повернулась к священнику и долго смотрела на него, словно не узнавая. «Ничего», — так же медленно, ровно произнесла она. И так же медленно, безнадежно покачала головой. «Говорит, что это он убил его», а потом опять молчит. «И вы ему верите?» Откуда-то из глубины зала долетел звук закрывающейся двери. Грис Марсала, не ответив, посмотрела на Куарта. В ее светлых глазах читалось бесконечное презрение. После того, как адвокат Арсе и монахиня уехали на такси, Симеон Навахо, похоже, вздохнул с облегчением. «Терпеть не могу этих крючкотворов», — вполголоса признался он Куарту, — со всеми их юридическими штучками. От них просто с ума сойдешь, Паттер. А уж этот ваш такой дока, что ему палец в рот не клади». Выговорившись, старший следователь пробежал глазами бумаги, принесенные другим полицейским, и передал их Куарту. «Копия заявления. В общем-то, это не полагается, так что уж, пожалуйста, не слишком афишируйте ее. Но между нами...» — Навахо слегка усмехнулся. «На самом деле я был бы рад помочь вам больше, сами знаете». Куарт взглянул на него с благодарностью. «Вы и так уже помогли». «Да я не об этом. Я имею в виду, что священник, задержанный по подозрению в убийстве», Навахо, явно испытывая неловкость, подергал себя за косичку. «Ну, вы понимаете, такими делами не слишком-то приятно заниматься». Куарт перелистал фотокопии документов, написанных официальным языком. В городе Севилье такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года предстал перед следователем таким-то Дон Приамо Ферро Ордас, уроженец Тормоса, провинции Уэска. На последней странице стояла подпись старого священника. Неуклюжий росчерк, похожий на детские каракули. «Расскажите мне, как он это сделал?» Навахо кивком указал на бумаге. «Там все написано. Насчет остального мы можем только делать выводы. Судя по всему, Анарата Банафе находился в церкви около 8:30. Вероятно, проник через дверь ризницы. Отец Ферро вошел в церковь, чтобы обойти ее и запереть, и застал его там». «Он шантажировал всех подряд», — вставил Куарт. «Может быть, из-за этого. Но договорились ли они о встрече, или она произошла случайно, суть дела в том, что старик убил его, и точка». Больше никаких подробностей. Он только сказал еще, что потом запер дверь ризницы и оставил его внутри. «В исповедальне?» Навахо покачал головой. «Он не говорит, но мои люди реконструировали ход событий. По-видимому, Бонафе поднялся на леса возле главного алтаря к статуе Пресвятой Богородицы. Судя по всем признакам, священник тоже поднялся». Как обычно, он сопровождал свой рассказ выразительными жестами. Плавно поднял одну руку, перебирая двумя пальцами, как будто они карабкались на леса, потом проделал то же самое другой рукой. Там они поссорились, начали драться или что-нибудь вроде этого. В общем, Бонафе свалился или его столкнули с 5-метровой высоты. Навахо сцепил обе пары пальцев и затем изобразил падение одного из дерущихся. «У него на ладони рваная рана, помните? Наверное, пытался ухватиться за что-нибудь на лету. После падения он был еще жив, прополз несколько метров, приподнялся с неожиданно тоскливым ощущением, чувствуя, как напряглись мышцы брюшного пресса. Куарт следил, как пальцы полицейского медленно ползут, перебирая воздух. Но идти он уже не мог, а ближе всего находилась исповедальня. Он добрался до нее и там умер. Пальцы, изображавшие Бонафе, теперь неподвижно покоились на ладони другой руки, временно представлявшей исповедальню. Благодаря артистическим способностям Навахо, Куарт без труда вообразил себе эту сцену. Но все же в голове толклись, как стайка комаров, все противительные союзы, которые он ребенком изучал в школе. Но, однако, все-таки, все же, несмотря. Дон Приамо подтверждает это? Навахо сделал скучное лицо, это было бы слишком хорошо. Нет, только молчит и все. Он снял очки и посмотрел их на свет, словно чистота стекол внушала ему профессиональные подозрения. Говорит, что это сделал он, а потом молчит. Какая-то нелепая история. Старший следователь, не моргнув глазом, выдержал скептический взгляд Куарта. Промолчал он только из вежливости. «Не согласен», — ответил он наконец. «Вы, как священник, возможно, предпочитаете другие показания или обстоятельства. Думаю, вас отвращает моральная сторона дела. Я это понимаю. Но поставьте себя на мое место». Он снова надел очки. «Я полицейский, и сомневаться мне не приходится. У меня есть заключение экспертов и человек, неважно, священник или нет, который, находясь в здравом уме и твердой памяти, сознается в совершении убийства. Знаете, как мы тут говорим? Жидкость белого цвета, налитая в бутылку с коровой на этикетке, может быть только молоком. Пастеризованным, обезжиренным, цельным, каким угодно, но молоком». «Хорошо. Вы знаете, что он сделал это, но мне необходимо знать, как и почему он это сделал». «Ладно, Патер, в конце концов это ваше дело, хотя на этот счет, может быть, я и сумею подкинуть вам одну деталь. Вы помните, что когда священник застал Бонафе, тот находился на лесах у главного алтаря? Он достал из кармана брюк маленький пластиковый пакетик с перламутровым шариком внутри. Так вот, смотрите, что мы обнаружили на трупе». «Похоже на жемчужину». «Жемчужина и есть», — подтвердил Навахо. «Одна из 20 украшающих статую Пресвятой Девы, и она была в кармане пиджака Бонафе». Куарт недоуменно взглянул на пластиковый пакетик. «Ну и?» «Она фальшивая, Патер, как и остальные 19». В своем кабинете среди пустых столов старший следователь посвятил Куарта в остальные подробности, успев за это время принести ему еще чашечку кофе, а для себя откупорить небольшую бутылку пива. Он потратил весь вечер и часть ночи на выяснение обстоятельств, но теперь мог с уверенностью утверждать, что еще несколько месяцев назад кто-то заменил все настоящие жемчужины фальшивыми. Навахо дал ошеломленному Куарту прочесть соответствующие заключения и факсы. Его мадридский друг, главный инспектор Фейхо, проработал все это время, отслеживая путь пропавших жемчужин. Хотя это еще не было установлено точно, все сходилось к тому же Франциско Монтегрифо, столичному коммерсанту, с которым отец Ферро уже имел дело, когда 10 лет назад продал ему картину из «Сильяс де Ансо». А Монтегрифо нашел применение жемчужинам капитана Ксалока. По крайней мере, их описание полностью совпадало с описанием партии жемчуга, оказавшейся в руках одного перекупщика, каталонского ювелира, специалиста по отмыванию драгоценностей, приобретенных незаконным путем, который являлся полицейским осведомителем. Разумеется, не было никаких доказательств предполагаемого посредничества Монтегрифо, но косвенных подтверждений более чем достаточно. Что касается полученных денег, то дата, указанная осведомителем, совпадала с возобновлением реставрационных работ в церкви, закупкой строительных материалов и наймом техники. Поставщики, опрошенные людьми старшего следователя, утверждали, что стоимость заказов превышала суммы, сопоставимые с жалованием приходского священника и пожертвованиями прихожан на нужды храма. «Так что мотив налицо», — заключил Навахо. Бонафе что-то разнюхал, явился в церковь и удостоверился, что жемчужины фальшивые. Он попытался шантажировать священника, а может, тот даже не дал ему времени. Руки старшего следователя вновь изобразили эту сцену, но на сей раз на поверхности стола, а роль лесов исполнил поднос для бумаг. Вероятно, он застукал его в самый разгар его исследования и убил. Потом запер на ключ дверь ризницы и провел пару часов в Каса дель Постиго, размышляя, что делать дальше. А потом исчез на целые сутки. Закончив последнюю фразу, полицейский воззрился на собеседника вопросительным взглядом, явно побуждая его заполнить пробелы, имеющиеся в его информации. Но Куарт промолчал, и на лице Навахо отразилось нечто вроде разочарования. «Разумеется, — уже менее охотно продолжал он, — отец Ферро не пожелал ничего рассказать о своем исчезновении. Странно, правда?» Он огорченно взглянул на Куарта поверх очков. «В этом пункте, патер, если позволите, вы тоже не слишком-то помогли мне». Словно ища утешения, он подкатился на стуле к небольшому холодильнику, стоявшему сзади, извлек еще одну бутылочку пива и бутерброд с ветчиной, завернутый в фольгу, спросил Куарта, не угодно ли ему, и принялся свирепо поглощать то и другое, а священник, глядя на него, думал про себя: «Интересно, куда же все-таки девается в этом тщедушном теле вся эта еда и все это пиво?» «Чем лгать вам, я предпочитаю промолчать», — проговорил Куарт, пока старший следователь жевал. «Иначе я скомпрометирую людей, не имеющих к этой истории никакого отношения. Возможно, позже, когда все закончится. Но даю вам слово священника. Связи между тем, что мне известно, и этим делом действительно нет никакой». Навахо откусил от бутерброда, отхлебнул из бутылочки и задумчиво посмотрел на Куарта. «Тайны исповеди, верно?» «Можно и так считать». «Ладно», — он откусил еще кусок. «Мне ничего не остается, кроме как поверить вам, патер. К тому же я получил от своего начальства указание проявлять в этом деле максимальное благоразумие, я цитирую дословно». Он усмехнулся с набитым ртом, завидуя профессиональной влиятельности Куарта. «Хотя должен сказать вам, что как только я разберусь с самым первоочередным, я собираюсь заняться темными сторонами этого дела, хотя бы даже частным образом. Я, простите за выражение, дьявольски любопытный полицейский». На мгновение его глаза за стеклами очков посерьезнели. «И не люблю, чтобы со мной шутили шутки». Скомкав фольгу в шарик, он зашвырнул его в корзину для бумаг. «Но в любом случае я помню, что являюсь вашим должником». Вдруг он поднял палец, как будто вспомнив о чем-то. «Кстати, в больницу имени королевы Софии только что доставили человека в плачевном состоянии. Его некоторое время назад нашли под Трианским мостом». Теперь взгляд Навахо стал испытующим. «Это частный детектив весьма невысокого пошиба, который, как говорят, работает на Пенчо Гавиру, мужа или не знаю кого уж там, сеньоры Брунер-младший. Прямо какая-то ночь совпадений, правда? Думаю, что и об этом вам тоже ничего не известно». Куарт невозмутимо выдержал его взгляд. «Ничего». Навахо поковырял в зубах зубочисткой. «Я так и предполагал», — сказал он. «И я очень рад, что ничего, потому что на этом субъекте нет живого места. Обе руки сломаны, нижняя челюсть тоже. С ним повозились с полчаса, прежде чем он смог связно произнести пару слов. А когда он смог, то заявил, что свалился с моста». В общем-то, почти все уже было сказано. Поскольку Куарт являлся единственным представителем церкви, имевшимся под рукой у старшего следователя, Навахо передал ему несколько официальных документов, ключи от храма и от квартиры приходского священника, а также попросил подписать короткое заявление относительно того, что явка отца Ферро в полицию была добровольной. «Кроме вас, никто из церковного народа здесь не появлялся. Архиепископ, правда, звонил, но только для того, чтобы весьма искусно умыть руки». Полицейский поморщился. «А, еще он попросил, чтобы мы не подпускали журналистов близко к этому делу». Бросив пустую бутылочку в мусорную корзину, он широко со вкусом зевнул и взглядом на часы намекнул, что не прочь бы пойти поспать. Куарт попросил разрешения в последний раз повидаться с отцом Ферро, и Навахо после секундного размышления сказал, что никаких препятствий к этому не видит, если только сам отец Ферро согласен. Он пошел выяснить этот вопрос, а фальшивая жемчужина осталась лежать на столе в своем пластиковом пакетике. Куарт смотрел на нее, не прикасаясь, представляя себе, как она лежала в кармане у мертвого Анората Банафе. Она была крупная, блестящий верхний слой облупился там, где она была прикреплена к статуе. Для убийцы, кто бы он ни был, отец Ферро, сама церковь, кто-то из людей, имеющих к ней отношение, эта жемчужина, сорванная со своего места, стала знаком, обрекавшим святотатца на смерть. Бонафе, сам того не зная, решил прогуляться по самому краю тайны. Это было нечто, выходящее за пределы политической компетенции и полицейского разумения. «Да не оскверните дома отца моего! Да не грозите прибежищу тех, кто ищет утешения!» Начиная отсюда, к рассмотрению фактов невозможно было подходить с точки зрения обычной морали. Следовательно, выйти за ее пределы, во мрак, вступить на тот суровый путь, которым уже долгие годы шел маленький упрямый священник, неся на своих усталых плечах скорбный, непосильный груз бесчувственного неба. Шел, готовый дать душе человеческой мир, приют, милосердие, готовый прощать грехи и даже, как той ночью, взять их на себя. В конце концов, это не такая уж тайна. Экуард улыбнулся медленной, печальной улыбкой, не отрывая взгляда от фальшивой жемчужины Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. А все окружающие его стронулись с места и начали медленно вращаться, как на черном своде, в который каждую ночь всматривался отец Ферро в поисках самой потрясающей из всех истин. Экуарту внезапно открылось все. Невероятно простое. Все сложилось в одно. Жемчужина, церковь, этот город, та точка пространства и времени, где все это находилось. Люди, отраженные в широкой, старой, мудрой реке, стремящейся к огромному, неизменному морю. Морю, которое будет по-прежнему биться о пустынные пляжи, развалины, заброшенные порты, ржавые корабли, застывшие на вечном причале. И тогда, когда уже никого из них не будет. Столь малым было пространство, столь непрочным убежище, столь хрупким утешение, что совсем нетрудно было понять того, кто обнажал меч Иешуа и бросался в битву, придающую смысл всему, или того, кто взвалил на себя крест вместе с чужими грехами. То были две стороны одной и той же монеты. Единственно возможный героизм, ясно мыслящая отвага без знамен и без победы. Одинокие пешки в углу шахматной доски, силящиеся закончить свою игру с достоинством, невзирая на поражение. «Это моя клетка, здесь я стою, здесь я умру». И посредине каждой клетки устало бьющий барабан. «Когда хотите, патер», — объявил Навахо, просовывая голову в дверь. «Да, в этом все дело. Именно в этом. И неважно, кто столкнул с лесов Онората Бонафе». Протянув руку, Куарт коснулся кончиками пальцев пластикового пакетика с жемчужиной. И вот так, глядя на фальшивую слезу Пресвятой Богородицы, солдат, оставшийся один на склоне Гаттинского холма, узнал доносящийся издали хриплый голос и звон кольчуги другого брата, сражающегося в своем углу шахматной доски. Уже не осталось дружеских рук, которые после хоронили бы бойцов в героических склепах, освещенных золотистым светом факелов, несомых лучниками среди покоящихся статуй рыцарей в железных перчатках и со львом в ногах. Теперь солнце стояло в зените. Кости людей и коней были разметаны по всему холму, к ним сбегались шакалы и слетались стервятники. Поэтому, волоча свой меч, усталый воин, весь покрытый потом под своей кольчугой, поднялся на ноги и последовал за Симеоном Навахо по длинному белому коридору. А там, в конце, в маленькой комнатке с караульным у дверей, сидел на стуле отец Ферро, без сутаны, в серых брюках, из-под которых высовывались его старые, нечищенные ботинки, и белой рубашки, застегнутой на все пуговицы. Из уважения к сану на него не надели наручников, но даже без них он выглядел очень маленьким и очень одиноким. Растрепанные седые, кое-как подстриженные волосы на щеках и на подбородке среди морщин и шрамов почти двухдневная щетина. Его темные, с покрасневшими уголками глаза бесстрастно взглянули на вошедшего. Куарт приблизился к нему и под ошеломленными взглядами старшего следователя опустился на колени перед старым священником. «Падре, отпустите мне грехи, ибо я грешен». То была его мольба о прощении, его уважение, его раскаяние, и он должен был принести их публично. На миг во взгляде отца Ферро промелькнуло удивление. Он сидел тихо, неподвижно, не отводя глаз от такого же неподвижного человека, стоявшего на коленях перед ним. Потом медленно поднял руку и осенил голову Лоренцо Куарта крестом. Глаза старика влажно блеснули, его подбородок и губы дрожали, когда он молча, без слов, произносил старинную формулу утешения и надежды. И когда она была произнесена, наконец улыбнулись с облегчением все призраки и все мертвые друзья храмовника. Миновав три пальмы, он пересек пустынную площадь, где светофоры переключались с зеленого на красный и с красного на янтарно-желтый. Затем пошел прямо по проспекту в направлении моста Сан-Тельмо. Кругом не было ни души, только рассветная тишина. На стоянке стояло свободное такси, но он прошел мимо. Ему хотелось пройтись пешком. Чем ближе к Гвадалквивиру, тем больше ощущалась сырость, и впервые за все это время, проведенное в Севилье, ему стало холодно. Он поднял ворот пиджака. Рядом с мостом, неосвещенная, без единого туриста вокруг, едва виднелась в темноте Альмохадская башня, погруженная в воспоминания об ушедших временах. Он перешел мост. Фонтаны у Хересских ворот были выключены. Он прошел вдоль кирпичного, украшенного изразцами фасада отеля «Альфонс XIII», миновал стену Алькасара. В знаменитом дворе двое муниципальных дворников, пропуская его, отвели в сторону струю воды, бившую из блестящего медного наконечника шланга. Направляясь к арке Худерия, он вдохнул поглубже воздух, насыщенный ароматом апельсинового цвета и влажной земли, и, миновав ее, углубился в узкие улочки Санта-Круса. Впереди него, под нерешительным светом фонарей, летело мерное эхо его шагов. Он не знал, сколько уже шел так, но эта одинокая прогулка завела его очень далеко, за пределы времени. В какое-то смутно знакомое место, где, то ли во сне, то ли наяву, он вдруг оказался на маленькой площади, зажатой среди домов, выкрашенных светлой охрой и белой известью, от которой было светло, как днем. Оконные решетки, горшки с геранью, скамьи, выложенные изразцами со сценами из Дон Кихота. А в глубине, среди лесов, над которыми возвышалась ветхая звонница-щипец, охраняемая безголовой девой Марией, едва различимой в тени своей ниши, стояла, неся на себе груз трех веков и долгой памяти людей, нашедших последний приют под ее сводами, церковь Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Он сел на одной из скамей и долго, неподвижный, смотрел на нее. На соседней башне часы отбивали один час за другим, каждый раз вспугивая стаи сонных стрижей и голубей, которые шумно и бестолково, поносившись в воздухе, снова прятались под защиту навесов. Луна скрылась. На небе оставались только звезды, мерцающие, как кристаллы льда. Ближе к рассвету холод усилился. У священника застыли ноги и спина, его душа была исполнена покоя, и все становилось более четким и определенным. Он увидел, как восток мало-помалу начинает светлеть, и как на его фоне все более и более отчетливо вырисовывается силуэт звонницы. Снова пробили часы, и снова голуби и стрижи, посуетившись, успокоились. И вот уже новый день решительно заявил о себе. Красноватым светом, оттесняющим ночь в другой конец города, уже совсем четкими силуэтами звонницы, кровель и навесов, цветами, обретающими яркость. И вот запели петухи, потому что Севилья — один из тех городов, где еще остались петухи, чтобы пропеть славу заре. И тогда Лоренцо Куарт поднялся на ноги, как будто вернувшись из далекого сна. А может, он все еще грезил, как сказал бы каждый, кто увидел, как он идет к церкви. Под аркой входа он достал из кармана ключ и, повернув его в замочной скважине, со скрипом отворил дверь. Сквозь витражи проникало уже достаточно света, чтобы он смог уверенно пройти между скамьями, сдвинутыми к задней стене, и теми, что стояли по обе стороны центрального прохода, к еще темному алтарю, возле которого теплился крохотный огонек лампадки. Слушая эхо собственных шагов, он дошел до середины церкви и оттуда оглядел исповедальню с распахнутой дверью, леса вдоль стен, истертые плиты пола и черную пасть склепа, где покоились останки Карлотты Брунер. Потом опустился на колени у одной из скамей и неподвижно стоял так, пока не рассвело окончательно. Он не молился, потому что не знал, кому, да и прежняя дисциплина профессиональных обрядов, как ему казалось, не подходила при данных обстоятельствах. Поэтому он просто ждал, не думая ни о чем, отдаваясь безмолвному утешению старых стен, под сводом, почерневшим от дыма свеч, пожаров и пятен сырости, на котором вступающий в свои права день высвечивал то бородатый лик какого-нибудь пророка, то крылья ангела, то облако, то неразборчивый силуэт, похожий на призрак, растворяющийся в тишине и покое времени. И вот первый солнечный луч проник вовнутрь, как раз сквозь свинцовые контуры несуществующего стеклянного Христа, и алтарь со всеми своими украшениями заиграл золочеными арабесками барокко, и взметнулись ввысь святые колонны, олицетворяющие славу Божью. Нога матери попирала голову змеи, и это, подумал Куарт, единственное, что имеет значение. Он поднялся на хоры и зазвонил в колокол. Потом подождал четверть часа, сидя на полу под веревкой, оканчивавшейся толстыми узлами, а потом, поднявшись, снова зазвонил в колокол, закончив двумя ударами с промежутком в несколько секунд. Оставалось 15 минут до восьмичасовой мессы. Он зажег свет за алтарем, а по бокам его 6 свеч, по 3 с каждой стороны. Затем, разложив книги и поставив поднос с кувшинами для воды и вина, пошел в ризницу, умылся, вымыл руки и протер полотенцем влажные волосы. Открыв шкаф и выдвинув ящики комода, он достал необходимую утварь и выбрал одеяние, подходящее для данного дня года. Когда все было готово, он начал медленно одеваться в том порядке, как его научили в семинарии. Любой священник помнит это всю жизнь. Он начал с амита, квадратной накидки из белой льняной ткани, которая давно уже вышла из употребления и которой в наши дни пользуются лишь священники-интегристы или такие старики, как отец Ферро. Следуя ритуалу, он поцеловал крест в центре накидки, затем бросил ее на плечи и завязал перекрещенные спереди ленты на спине. В шкафу хранилось 3 альбы, белых одеяния, покрывающих тело от плеч до самых ног. 2 из них были слишком коротки на его рост, но 3-я, которой вне всяких сомнений пользовался отец Лобато, подошла. Он надел ее, затянул завязки на шее и подпоясался. Потом, взяв белую шелковую ленту, называемую столон, и поцеловав крест, украшавший ее посередине, надел ее поверх накидки. Далее, перекрестив ее на груди, засунул концы по бокам под пояс. Наконец, он взял старую ризу из белого шелка с вышитой спереди потускневшими от времени золотыми нитями анаграммой Христа, просунул голову в отверстие, и риза покрыла его тело. Уже одетый, он застыл, упираясь руками в комод и глядя на выпуклое распятие, стоявшее перед ним между 2 тяжелыми серебряными канделябрами. Хотя он не спал в эту ночь, он ощущал ту же самую ясность и тот же самый покой, что и на скамье на площади. Обретение старых, знакомых жестов и движений, знаменующих начало ритуала, еще усиливало это ощущение. Как будто одиночество перестало иметь значение, потому что он повторял движения, которые другие люди, другие одиночества, делали и повторяли точно так же с тех пор, как окончилась Тайная Вечеря на протяжении почти 2000 лет. Неважно, что стены храма потрескались, что на его своде исчезают, как призраки старинной росписи, что картина на стене, на которой Мария застенчиво склонила голову перед ангелом, попорчена, порвана, покрыта пятнами, краски потрескались, лак потемнел. Или что на другом конце телескопа отца Ферро, на расстоянии миллионов световых лет, холодное мерцание звезд издевательски хохочет надо всем этим. Может быть, этот умный еврей Генрих Гейне был прав, и Вселенная всего лишь результат сна захмелевшего Бога, завалившегося спать на какой-нибудь звезде. Но тайна надежно хранилась под ключом, тем самым, 3 оборота которого отпирают дверь, ведущую в бездну. Отец Ферро намеревался из-за этого идти в тюрьму, И ни Куарт, ни кто другой не имел права открыть эту тайну добрым людям, ожидавшим сейчас снаружи, в церкви, шум которой, покашливание, звук шагов, скрип скамьи, где кто-то опускался на колени, доносился до него из-за двери ризницы через исповедальню, в которой умер Анората Бонафе, дерзнувший коснуться покрывала Танит. Он взглянул на часы. Время пришло.